Глава 30. Темная звезда. Выяснилось, что полет в грозу – то еще удовольствие. Срамной престол швыряли чумовые ветра, по палубе хлестал черный дождь, тройные паруса гудели от напряжения. И все же больше всего Клея пугало не это, а синие молнии. Одно дело, будь это обычные молнии из тех, что убивают людей и поджигают леса. Нет. Здесь в жути даже молнии были ужасающими. Их синие колонны возникали с оглушительным треском, будто хребет великана переламывался пополам, а потом с ужасающим рокотом рассекали клокочущие тучи. Мук вернулся в рубку, но не стал усаживаться в кресло, остался стоять, напряженно вглядываясь в окна, залитые потоками дождя. Корабль, повинуясь касанием пальцев волшебника, пляшущих над рулевыми шарами, лавировал меж столпов ослепительного света. На носу корабля в усмерть пьяный Матрик обнял гальюнную сирену, облапил ей золоченую грудь и орал бушующие стихии что-то невнятное. Опустошив очередную бутылку вина, он швырнул ее в одну из молний. Бутылка взорвалась, осколки полетели во все стороны, а Матрик восторженно завопил, как ребенок при виде праздничных фейерверков. «А ведь король», — мрачно подумал Клей. Мало того, что ревел ветер, хлестал дождь и беспрестанно сверкали молнии, приходилось уворачиваться еще и от искровирмов. Твари длиной с корабль были почти невидимы, но, приближаясь друг к другу, вспыхивали ярким бело-голубым сиянием, и тогда трескучие электрические разряды соединяли их тела сверкающей сетью. Клей содрогнулся, представив, как два искровирма пролетают с обеих сторон корабля, а электрический разряд обрушивается на палубу, уничтожая все на своем пути. «Эх, надо было приземлиться», — подумал он, — «или поворачивать назад». Заслышав треск и грохот, предвещавший очередную молнию, Мук заложил резкий вираж, и корабль накренился. Молния ударила так близко, что у Клея замерло сердце, а волоски на руках встали дыбом. Струи дождя и порывы ветра вышибли стекла в рулевой рубке, сорвали ставни и обрушились на волшебника, отбросив его назад. Он перелетел через кресло и пропал из виду. Срамной престол, никем не управляемый, несся в грозовых тучах, среди электрических вихрей и молний, змеившихся тугими завитками. Клей, что есть силы, вцепился в поручни и подумал, что хуже уже не станет. Вскоре выяснилось, что он ошибся. Ошибся и Келлорик. Живокость напала не из-за угла, а прямо в лоб. Ее летучий корабль. «Надо же, теперь у каждой паршивой собаки летучий корабль», — хмуро подумал Клей, рассек тучи, будто острый клинок. Галеон был огромен, не меньше фантрийского флагманского корабля, с горой раскрытых парусов, похожих на перепончатые когтистые лапы морской ведьмы. Клей торопливо сосчитал двигатели. 2, 4, 6. А потом заметил вдоль бортов арбалетные установки, которые заряжали монахи в развивающихся алых одеяниях. Сначала он испугался, что галеон врежется прямо в них, но Мук резко крутанул рулевые шары и срамной престол ушел вниз. Электростатическое сияние парусов срамного престола осветило черный корпус корабля живокости, который с ревом пронесся над палубой. На борту галеона огромными белыми буквами было выведено название «Темная звезда». Галеон заложил крутой вираж. Зачарованные служители живокости навели арбалеты на цель. Первые стрелы воткнулись в палубу, никого не задев. Один из монахов, оступившись, свалился за поручни и повис бы за бортом на спасительном тросе, но летучий корабль снижался так быстро, что от резкого рывка у бедняги переломился хребет.
«Нас расшибут в лепешку!» — крикнул Клей.
«Не расшибут!» — ответил Габриэль, указывая за плечо. Над кораблем проплыли два искровирма, соединенные мерцающей сетью электрических разрядов. Темная звезда изменила курс и, резко уйдя вверх, скрылась в тучах.
«Надо идти на посадку», — сказал Клей Гэбу. Габриэль долго молчал. «Гэб, мы...»
Слова Клея заглушил шум приливных двигателей, ракочущих, как океанский прибой. Корабль Живокости снова навис над срамным престолом, лавируя между синими молниями. Больше десятка монахов в алых одеждах спрыгнули за борт и камнями полетели вниз, но потом расправили рясы, чтобы их надул ветер, превратив стремительное падение в своего рода полет. Один из монахов ненароком выпустил подол и с воплем упал в темноту. Другой, не рассчитав, задел парус под напряжением, электрический разряд поджег развивающееся одеяние, и монах тут же превратился в горстку золы. Служители Живокости продолжали с переменным успехом запрыгивать на палубу. Они были невооружены, но как только Матрик приблизился к одному, то немедленно получил пинок в лодыжку, сваливший его с ног. Другой монах решил проделать то же самое с Ганелоном, но воин схватил бедолагу за щиколотку и выбросил за борт. Поначалу Клей не заметил среди монахов темного силуэта. Живокость возникла на мокрой от ливня палубе внезапно с грацией охотничьего сокола посреди стаи певчих птиц. Под дождем черные доспехи дивы блестели, как полированный обсидиан. Порыв ветра растрепал пряди темных волос по бледному прекрасному лицу, и Клея захлестнула волна колдовских чар. Сердце затрепетало, а разум завопил, что есть силы. «Да сделай же что-нибудь, не стой, как болван!» Живокость сложила крылья, выхватила из-за спины два меча и взмахнула ими, рассекая дождевые капли. Вокруг нее монахи заняли оборону и застыли в угрожающих позах, всем своим видом давая понять, что представляют серьезную опасность, неважно, с оружием они или без. Клей решил принять угрозы на веру, поскольку иных доказательств все равно не было. «Матрик, черепобой!» — выкрикнула Живокость, оглядев палубу. Король встал, не твердо держась на ногах, потряс головой и вытащил из-за пояса кинжалы. Дива, ткнув в его сторону мечом, обратилась к служителям в алых одеяниях. «Взять живьем, остальных убить!»
«Вот и поговорили», — подумал Клей.
Монахи ринулись вперед. Двое подбежали к Матрику, еще двое к рулевой рубке, а четверо бросились к Ганелону, который стоял у противоположного борта вместе с Китом. Воин, сжимая сирингу, буравил взглядом спину Живокости. Еще по два монаха направились к Клею и Габриэлю. Дива следовала за ними.
«Помоги Могу», — сказал Гэб приятелю. «Но он управляет кораблем, ему драться некогда». «А она?» — Клей кивнул в сторону Живокости, но тут Габриэль вытащил из ножен веленкор.
Клинок отливал синевой неведомых, чуждых небес. Габриэль приподнял его, и Клею мимолетно привиделась стая птиц в облаках, а потом полыхнул такой яркий свет, что пришлось на миг отвернуться. Через миг меч снова стал самым обычным, хоть и сине-зеленым клинком, от которого пахло сырой землей и летним дождем.
«Я с ней справлюсь», — уверенно произнес Габ.
Клей решил, что пора помочь Мугу. Волшебнику, пусть и безоружному, особой помощи не требовалось. Он сдернул с головы колдовскую шляпу и начал швырять в противников окорока в медовой глазури и круги твердого сыра. Клей стремительно бросился на одного монаха, сбил его с ног и прижал к палубе. Монах неловко замахнулся, намереваясь ударить его в висок. Клей схватил руку обидчика, стукнул по ней холодильным молотом так, что затрещали кости, и пробормотал: «Извини». Монах с воплем задергался, пытаясь высвободиться, но Клей шарахнул призраком по колену противника. Второй монах резко ударил Клея в лицо. Нос Клея хрустнул, как яичная скорлупа, голова запрокинулась, обнажив незащищенную шею. Монах потянулся было к ней, но Клей спас себе жизнь, резко приподняв щит, который принял на себя еще один болезненный тычок кулака, предназначавшийся носу. Щит сотрясался под градом ударов. Клей попятился, пытаясь замахнуться призраком, но противник не давал развернуться и так больно саданул по руке, что рукоятью молота Клей заехал себе в глаз и простонал. «А-а-а!» Монах самодовольно ухмыльнулся. Щупальца холода обхватили голову Клея, уши замерзли, мозг как будто сковало льдом. Замечательная мысль отразить следующий удар осенила Клея лишь после того, как противник уже нанес этот удар, как нарочно снова в лицо. Сознание помутилось, и Клей упал на задницу, но не успел очухаться, как монах пнул его в грудь. Клей чувствительно стукнулся затылком о палубу, если бы не холод, тисками сжимавший череп, то было бы еще больнее. А монах резво наступил босой ногой ему на горло. Во рту Клея скопилась кровь, глаза заливал дождь, а вот в легких воздуха не было, что весьма досаждало. Внезапно ступня с горла исчезла, Клей с шумом втянул воздух, проморгался, разгоняя вихри черных искр перед глазами и увидел Муга со шляпой, которую волшебник держал на манер заряженного арбалета. Монах, беспомощно жмурясь, орал во весь голос. По лицу его стекала горячая багровая жидкость, похожая на кровь, только до жути вонючая. Решив воспользоваться подходящим случаем, Клей саданул молотом монаху промеж ног, что-то влажно хрустнуло, и бедняга скуля осел на палубу. Клей отпихнул его в сторону и снова пробормотал извинения. А что еще делать после того, как дашь кому-нибудь волшебным молотом по яйцам? «Сурово ты с ним», — сказал Мук, помогая Клею подняться.
«А горячий суп в морду не сурово?» — буркнул Клей. «Это ведь твой...»
«Он самый. Инфернальный дух. Гадость страшная. В рот взять невозможно. А уж если в глаза...» Волшебник смущенно потупился. «Но ведь он хотел тебя убить».
«Вот именно. Ладно, фиг с ним».
Клей подтолкнул Мога к рулевой рубке. «Иди управляй кораблем, мне тут надо...» Он оглядел палубу. Матрик, расправившись с одним противником, теснил второго. Ганелон, как ни странно, все еще разбирался с тремя монахами. Они отвлекали его, но нападать не спешили, давая возможность своей госпоже прикончить остальных. Тем временем Живокость сражалась с Габриэлем. Оба монаха ничком распростерлись на палубе, а охотница на людей медленно отступала, отражая мечами натиск Веленкора. Габриэль оскалил зубы не то в жуткой гримасе, не то в улыбке. На лице Живокости застыло такое же выражение. От дождя волосы обоих липли к коже, а капли барабанили по стальным пластинам доспехов, белого как кость и черного как смерть.
«Клей!» — окликнул волшебник.
«А?
Что тебе надо?»
«В смысле?»
«Ну ты ж сказал, мне тут надо, а что надо, я так и не понял».
Клей махнул рукой в сторону рулевого рубки и заорал.
«Иди, управляй долбаным кораблем!»
Волшебник недовольно цыкнул зубом, напялил шляпу и ушел, бросив через плечо.
«Ладно».
У Клея страшно болел нос, а правый глаз, подбитый рукоятью молота, опух и затекал. Утерев ладонью кровь с губ, Клей отправился на помощь Ганелону. Монахи не сразу заметили Клея, им было не до него. Он подтолкнул одного поближе к Ганелону, и воин тут же проткнул его острым навершием топора. Клей бросился на другого, отразил удар черным сердцем и попытался стукнуть противника призраком. Монах ловко увернулся, но Клей достал его замахом назад. Молот скользнул по черепу, монах споткнулся, Клей прижал его к поручням и колотил до тех пор, пока тот не перестал дергаться. Ганелон загнал оставшегося противника на нос корабля, где монах, не сводивший глаз с могучего южанина, наткнулся на кита, который не принимал участия в сражении. Занеся руку для удара, монах резко обернулся и взвизгнул, увидев улыбку ревенанта. «Добрый вечер», — вежливо произнес кит. Улыбка действительно была не ахти, но монах впал в чрезмерный испуг. Скорее всего, он спутал ревенанта с зомби и, не желая ни быть съеденным заживо, ни умереть от руки Ганелона, решил попытать счастье за бортом. Он забрался на поручни и расправил рясу, готовясь спланировать в сомнительную безопасность лесной чащи. Как только он прыгнул, Ганелон ухватил его за подол и сдернул алое одеяние. Голый монах с воплем упал в грозу. Матрик вытащил из груди противника кинжал и начисто вытер клинок об алую рясу умирающего. Заметив взгляд Клея, бывший король картинно крутанул любимое оружие. «Сноровка еще не пропала!» — похвастался он и тут же выронил из раненой руки кинжал, который отлетел в сторону и заскользил по мокрой палубе. Клей отвлекся, услышав, как взревела живокость. Дива теряла терпение. Она надеялась быстро расправиться с Габриэлем, но вместо этого ей пришлось защищаться. Ждать помощи от монахов не стоило, кого убили, кого ранили, а кто безутешно оплакивал разбитые яйца. Клей с друзьями опасливо сомкнули кольцо вокруг Дивы. «Живокость!» — выкрикнул Матрик, но она, не обращая ни малейшего внимания на него и на остальных зрителей, рьяно отбивалась от Виленкора. «Живокость! Это конец! Ты проиграла!» Дива оскалилась и, грациозно отступив, скрестила мечи. Тяжело дышащий Габриэль, не опуская Виленкор, задержал очередной выпад. Клей понимал, что если битва затянется, Гэб не выдержит и живокость его убьет. С другой стороны, банда на то она и банда. Охотники могут загнать даже самого грозного тигра. Гордый зверь сражается и умирает в одиночку. А вот охота на волка тем и опасна, что всегда приходится следить, не настигает ли тебя стая. «Это конец?» — злобно захохотала живокость. «Сказал мне тут один, что это конец, так я ему его же концом заткнула рот, а голову насадила на пику». «Мой конец мне в рот не поместится», — невозмутимо сказал Матрик, будто сообщая нечто само собой разумеющееся. Кит коротко хохотнул, явно не к месту. Живокость, которой было не до шуток, обратилась к Габриэлю. «Правда, что вы летите в Кастию?»
«Правда», — неохотно кивнул Габриэль.
«Зачем?»
«Моя дочь попала в осаду». На мгновение Клею почудилось, что выражение лица Дивы изменилось, а лед в глазах растекся лужицами талой воды. Впрочем, это продолжалось недолго. Лед вернулся и стал тверже прежнего.
«Тогда ее уже нет в живых», — сказала живокость. «А ты, дурак, напрасно туда суешься».
«Ты права только наполовину», — признал Габриэль. «Но это не важно. Как уже сказал Матрик, это конец. Возвращайся к Лилит, объясни ей, что... А мне пофигу, что ты ей скажешь. В общем, убирайся-ка ты с моего корабля». Как по волшебству, у левого борта возникла темная звезда, будто гигантский монстр. Приливные двигатели ревели, перекрывая грозовые раскаты. «С превеликим удовольствием», — сказала Дива, делая выпад в сторону Габриэля, который немедленно отбил удар. Потом она бросилась на Ганелона, но тот отбил клинок рукоятью топора. Клей приподнял щит, а живокость стремительно метнулась под руку к Матрику, который не успел ее остановить и вжал его в поручни. Он вскрикнул от боли и снова выпустил кинжал из искалеченной руки. Товарищи бросились ему на помощь. Живокость отмела их раскрытым крылом и взлетела, волоча за собой Матрика. Несколько мощных взмахов крыльями и Дива с Матриком унеслись в небо.
«Матрик!»
Габриэль подбежал к поручням. Клей схватил его за плечо, в воздухе потрескивали электрические разряды.
«Погоди!»
Начал Клей, но раскат грома превратил его голос в шепот, а невыносимо яркая вспышка молнии ослепила всех вокруг. Клей зажмурился. В красном сиянии под веками отпечаталась кошмарная картина. Тень крыльев на фоне раскаленного столба молнии. Живокость и Матрик, сцепившись, падали, будто подстреленные птицы с дерева.